эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: нацдвижение «Европейская Грузия» требует расследовать возможное финансирование России Альянса Патриотов.
Партия Альянс Патриотов проводит политику или имеет политическую повестку дня, которая очень сходится с интересами Российской Федерации.
Грузия готовится к расширению тестирования на коронавирус.
Как вы знаете, в стране увеличилось количество ежедневных PCR-тестов. За последний месяц у нас в среднем 4830 PCR-тестов в день.
В Абхазии наблюдается всплеск коронавирусной инфекции.
По информации медиков, большинство случаев инфицирования связано отнюдь не с туристами, а с теми жителями Абхазии, которые завезли коронавирус в июле.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 25 августа во время видеосвязи с Комитетом Европарламента по международным делам сказала, что в Беларуси началась мирная революция, и они уже не оппозиция, а большинство.
В минувшее воскресенье прошли крупнейшие публичные демонстрации в истории Беларуси, когда более 200 тысяч человек вышли на улицы столицы Минска. Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция. Мы сейчас большинство. Происходит мирная революция.
По словам Тихановской, Белоруссия находится в кризисе. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают в тюрьмы и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физического насилия. В результате протестов погибли по меньшей мере 6 человек, а десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы, сказала она. Светлана Тихановская также заявила о готовности вести диалог с властями Белоруссии с целью проведения новых, честных и прозрачных выборов. По ее словам, власти на создание координационного совета ответили угрозами и запугиванием в отношении членов совета. Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву. В Беларуси работает координационный совет, созданный по ее инициативе. В президиум этого совета вошли писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, дипломат Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалько, представитель стачкома МТЗ Сергей Делевский, координатор штаба Бабарика и соратница Тихановской Мария Колесникова. Генпрокуратура Белоруссии по факту его создания возбудила уголовное дело по статье «Захват власти». Председатель Конституционного суда сегодня заявил, что это решение, это дело неконституционное. Синод Русской Православной Церкви сменил предстоятеля Белорусской Православной Церкви. Митрополитом Минским и Заславским вместо Павла Пономарева станет епископ Борисовский и Мариенгорский Вениамин Тупека. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легайда. По словам Легайды, Павел сам подал в отставку. Он назначен главой Кубанской епархии вместо умершего от коронавируса митрополита Исидора. Павел возглавлял Белорусскую православную церковь с 2013 года. До этого он служил в монастырях в России, в Иерусалиме, в США и в Австрии. Был архиепископом Рязанским. В ходе разгоревшегося политического кризиса в Белоруссии Павла критиковали как представителя оппозиции за то, что церковь фактически не комментировала ситуацию с выборами и массовыми избиениями задержанных, так и сторонники Лукашенко, обвинявшие его в уклонении от прямой поддержки власти. 22 августа президент Беларуси Александр Лукашенко призвал священнослужителей не вмешиваться в политику. «Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны ходить, молиться. Церкви, костелы не для политики», — заявил он на митинге в Гродно. До того гродненский епископ Артемий Кищенко заявил о беззаконии властей.
Эхо Кавказа. Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для начала расследования обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального должен быть повод. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме, цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента. Песков сказал, что врачи сначала должны найти вещество, повлиявшее на политика, и установить, что стало причиной этого состояния. Говоря об ответственности за отравление, которое сторонники Навального возлагают на Кремль, он сказал, что они не могут относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Эти обвинения никак не могут быть правдой. По его словам, такие обвинения – пустой шум. Песков отдельно прокомментировал заявление Берлинской клиники о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинестеразы. Песков считает, что немецкие медики не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске. Песков заявил, что российские врачи боролись за жизнь Навального и, возможно, спасли эту жизнь, а другие органы госвласти максимально оперативно решили все вопросы с оформлением документов в виде исключения, причем, учитывая сложную ситуацию и пожелание супруги, как можно быстрее вывести его в Германию. Поручений президента не было, они и не нужны были. Система сама прекрасно работает, добавил Песков. Украинский политик, лидер партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко, заразившаяся коронавирусом, вечером в понедельник переведена в интенсивную терапию, то есть в реанимацию. Она находится в тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщила в Фейсбуке ее пресс-секретарь Марина Сорока. К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым, написала Сорока. Агентство РБК «Украина» со ссылкой на достоверные источники передало, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Москва финансово помогает Альянсу патриотов, убеждены оппозиционеры из нацдвижения «Европейской Грузии». К этому выводу они пришли, ознакомившись с итогами журналистского расследования центра «Досье». Соответствующим заявлением сегодня в Генпрокуратуру страны обратилась депутат от «Европейской Грузии» Лени Хоштария. В интригу погрузилась Мзия Парисишвили.
«Это тест для грузинской мечты», — сказала Алена Хоштария, депутат Европейской Грузии, выйдя из здания Генпрокуратуры. В руках она держала распечатку расследования центра Михаила Ходорковского «Досье». В нем утверждается, что Москва сделала на предстоящих выборах ставку на лидеров Альянса патриотов Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави, что для них выделены деньги – 8 миллионов долларов, наняты прокремлевские пиар-технологи. Алена Хоштария, оставившая вместе с заявлением в прокуратуре копию статьи, считает, что при беспристрастном расследовании информация, указанная в журналистском расследовании, досье подтвердится, и что Альянсу патриотов будет отказано в регистрации на предстоящих выборах.
«Здесь не только о снятии партии с выборов идет речь. Здесь видны признаки конкретных уголовных преступлений. Мы знаем, что Альянс патриотов – сателлит партии «Грузинская мечта», и они действовали сообща, к примеру, перед вторым туром президентских выборов, когда Альянс патриотов призвал своих сторонников поддержать Саломе Зурабишвили. Было много других эпизодов, но этот вопрос касается безопасности страны, в которой у России свои конкретные задачи. Это дестабилизация, разжигание вражды и дискредитация Запада».
Грузинской мечте осторожно отнеслись к обвинениям в адрес Альянса патриотов. Глава парламентского комитета по правам человека Софья Киладзе сказала, что она слово не может верить этой информации. Так некоторые журналисты и грузинскую мечту называют пророссийской силой. Тем не менее, Софья Киладзе все-таки поделилась своим и не только мнением.
«Хочу высказать мою личную позицию. И позиция грузинской мечты тоже такова. Для нас неприемлема любая сила, которая в какой-либо форме вступает в альянс с оккупантом или же финансируется оккупантом. Это в первую очередь нарушение закона, но и моральное неприемлемо сотрудничество со страной-оккупантом».
Софью Киладзе предложила дождаться решения прокуратуры, которая пока не сказала, начнется ли расследование по этому делу. Представители правозащитных НПО также считают, что вопросом финансирования Альянса патриотов должна заняться и служба госаудита. Все эти обвинения сама лидер партии Ирма Инашвили называет абсурдными. Она еще накануне заявила, что патриотов консультируют 4 американских, 2 израильских и лишь одна российская компания. Правда, какая, Инашвили не назвала. Сегодня же она заявила, что внесет иск против нацдвижения Европейской Грузии, чтобы этим партиям запретили участвовать в выборах. Ирма Инашвили убеждена, что весь этот скандал со статьей «Досье» организован Михаилом Саакашвили и Гигой Букерия. Судя по ее словам, дело в политической зависти. По нашим соцопросам, меньше 1% поддержки у группы Букерия и меньше 3,5% у Саакашвили. Все это еще потому происходит, что мы несколько дней назад были в Абхазии. Появился маленький луч света, а это те люди, которые сами сдали Кодори и Ахалгори. Ирма Инашвили накануне даже обнародовала фотографии, подтверждающие ее визит в Илорский храм. Инашвили утверждает, что ее партия опросила 1 200 000 граждан Грузии. И согласно этим соцопросам, Альянс патриотов – бесконкурентный лидер, что кажется неправдоподобным. Но если верить другим социологическим опросам, проведенным международными организациями, Альянс патриотов набирает от 3 до 5% поддержки избирателей и, вероятнее всего, может набрать несколько мандатов на предстоящих выборах. В 2016-м патриоты вошли в парламент с 6 депутатскими мандатами. Профессор Европейского университета Георгий Купрунидзе не будет удивлен, если документы, предоставленные центром досье, окажутся достоверными.
Партия «Альянс патриотов» проводит политику или имеет политическую повестку дня, которая очень сходится с интересами Российской Федерации. Эта партия именно выступает против западных ценностей, которые очень часто критикуются разными российскими лидерами. Например, то же самое, что запрет всех видов дискриминации и другие либеральные ценности, которые свойственны либеральным европейским демократиям. Вот в этом плане можно сказать, что Альянс патриотов вполне интересен для Российской Федерации.
Тем более, продолжает Георгий Купрунидзе, партия Инашвили открыто выступает против интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз. Политолог считает, что лидеры Альянса патриотов уже стали действовать в интересах Москвы, посетив недавно в такой скандально засекреченной форме Абхазию. Тем самым свели на нет те относительно позитивные посылы, которые были слышны после смены де-факто власти.
До этого абхазские лидеры говорили о том, что они не видят врагов в Грузии, что надо вести диалог, что надо как-то восстанавливать хоть какие-то отношения. Жаня – это первый президент, по-моему, который вот открыто нас врагами не называл. Вот это уже было очень интересным сигналом. И вдруг мы видим, что партия, которая выражает эту позицию, которая очень сходится с интересами Российской Федерации, вдруг начинает вот такой визит и этим визитом маргинализирует еще не начавшийся грузино-абхазский диалог. Это очень интересно. А потом уже начинают говорить о том, что они как якобы там икону где-то отнесли или там что-то сделали еще.
Георгий Купрунидзе считает, что Грузия уязвима в вопросе вмешательства России на выборах и что Москва ведет переговоры не только с Альянсом патриотов. О том, что вероятность вмешательства России в парламентские выборы в Грузии велика, ранее вместе с грузинскими и зарубежными наблюдателями не исключила и посол США в Грузии Келли Дегнан. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. По мнению моего коллеги Вадима Дубнова, мы должны сказать большое спасибо Альянсу патриотов. Теперь мы, наконец, получили исчерпывающий ответ о сути и смете российско-грузинской дружбы.
Расследование центра «Досье» про российскую операцию раскрутки перед грузинскими выборами Ирмы Инашвили и Альянса патриотов бессмысленно и беспощадно, как любая идейная помощь Москвы, смотри хотя бы российских штрейкбрехеров на белорусском телевидении. И даже шире, как вообще суть загадочных отношений России и Грузии, которые все хотят выстроить, и никто не объясняет, зачем именно. Итак, флагманы грузинского патриотизма Ирма Инашвили и Давид Тархан-Муарави едут в Абхазию. Игры в секретности вычурны и преисполнены провинциального кокетства. Эта сюжетная линия будто притворяется главной только для того, чтобы оттенить драматургию бокового сюжета, ради которого, собственно говоря, представление и устроено. Понятно, что без Москвы даже такое бессмысленное мероприятие было невозможно, как невозможно понять, зачем эти риски абхазскому руководству. Но бог с ними, тем более, что примерно так к его переживаниям относятся и в Москве. Сейчас за это из дворца не вынесут, а осень не скоро. Сколько процентов извлекут из этой затеи сами патриоты, тоже вопрос не первичный. Хуже им в силу особенностей их электората все равно не будет, а любой голос, который прибавится, уже бонус. Поэтому, если бы речь шла о просто понимании и согласии Москвы на этот маленький патриотический каприз, все было бы вполне логично. Но теперь, благодаря досье, выяснилось, что понимание системно и материально, как смета уважающего себя политтехнолога. Конечно, исходя из предельно упрощенной политологии, кого ж еще Москве в Грузии раскручивать? Кто знает, может быть, во внутренних документах, в которых Кремлю предлагалось поддержать альянс, Ирма Инашвили была названа продолжателем дела Марин Ле Пен, грузинской проекции «Альтернативы для Германии» и далее по списку. Сымитировать полное отсутствие чувства юмора и меры можно и за меньше, чем 700 тысяч долларов деньги. Но что бы ни думали мы о Кремле, подозревать его в столь фанатическом следовании идеи было бы чересчур. Кроме того, там работают, как известно, очень разные люди. Досье цитирует анонимного политтехнолога. Зачем в почти нулевую партию вкладывать миллионы долларов? Все это больше напоминает банальный распил и освоение денег спонсоров. Очень интересно узнать, кто спонсирует грузинских оппозиционеров и какова в этом роль кураторов Михеева из администрации президента. Человек явно знает, что говорит. И говорит при этом в полном согласии с внутрицеховой этикой. Бюджета хватит на всех, просто сегодня повезло Сергею Михееву и повезло заслуженно. Сергей Михеев – ветеран этой Нивы. Он разоблачал гипотетический армянский Майдан, когда Никол Пашинян еще не был уверен, что станет депутатом. Он вообще как бы помягче специалист по Кавказу. Но он может стать и за русский мир на Украине, как последний защитник Брестской крепости. И неформальная практика российской политологии не раз доказывала. Чем экзотичнее изыск, тем эффективнее он капитализируется. Сойдя с политологического амвона, даже Александр Дугин перестает быть савонаролой и в вопросах обнала оказывается сведущ не менее, чем в геополитике. Сергей Михеев даже в этом обществе пользуется репутацией человека весьма широких взглядов, и если какой идеи преданного, то лишь девизу этого цеха «любой каприз за деньги лоха». Альянс же словно создан для комфортной работы, и схема идеальна. Деньги идут, ответственность минимальна. Организаторы победы, как адвокаты в мелких имущественных делах, которым клиент платит за усилия, но никак не за результат. И главное, крыша, вернее, зубчатая кремлевская стена, которая страхует от любых неожиданностей и открывает любые возможности. Кремль, впрочем, тоже при своих. Собственно говоря, вопрос о том, кто там в Грузии создаст какую фракцию, кто станет премьер-министром, Кремль явно не драматизирует. Но, как и положено в драматургии, для сюжета обязательно нужны антагонисты. Идея о том, что в Грузии все против нас, эксплуатировать бесконечно нельзя, да и вообще скучно. Поэтому пусть граждане знают, что есть в Грузии и здоровые силы. Если добьются хоть какого успеха, значит, не зря едим кремлевский паёк. Если не добьются, что ж, значит, Сорос, Вашингтон и длинная рука Саакашвили, значит, паёк надо удвоить. И тут Сергей Михеев со своей пояснительной запиской и, главное, сметой, которой хватит, если не на всех, то на многих. И вопрос, кто слил инфу Ходорковскому, может быть, действительно уместен. В делах таких бюджетах всегда найдутся те, кто исходит, так сказать, из другой идейно-политической установки или, другими словами, альтернативных клиентов и схем финансирования. А может быть, в данном случае сама постановка этого вопроса является частью задачи, и слив организован в жанре крыловской басни про моську. Стало быть, Ирма Инашвили чего-то стоит, если за нее впрягается сам Кремль. Но мы отвлеклись от столбовой темы – российско-грузинской дружбы, а для нее нужны двое. А операция Ирмы явно учитывает особенности византийства главного грузинского председателя. Альянс патриотов по своему содержанию и инструментальным возможностям для него идеальный партнер. Он в любом акте может сыграть любую роль, не претендуя на хоть сколько-нибудь главную. Сегодня, в разгар объединения оппозиции, патриоты вдруг устраивают вояж в Абхазию с последующей самоизоляцией. Они третьи силы второго плана, если альтернативному политтехнологу из доклада досье непонятно, зачем вкладывать сотни тысяч для того, чтобы 6 мандатов превратить в 10, то для Иванишвили это часть апгрейда общей конфигурации, контуры которой иерарх так любит менять на полном скаку. Только одна деталь не прояснена в этой картине «Кремль и бензина смотрят на нас». Сами 700-тысячные транзакции на такие превратности. Имеющие деньги инвестируют в такое начинание только под очень большие проценты. Может быть, не в денежной форме, но желательно сразу. Или под очень большим давлением. Или, что кажется особенно вероятным, не свои. И, может быть, когда-нибудь в каком-нибудь новом докладе, в конце, то есть в начале цепочки зачетов, откатов и отмывов, мы увидим привычные башни и дворцы. И это, конечно, станет сенсацией. Но, положа руку на сердце, нас уже вряд ли сильно удивит. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Грузия готовится к расширению тестирования населения на коронавирус. Статистика смертности от COVID-19 в стране за последние сутки выросла, но медики уверяют, процесс борьбы с инфекцией под контролем. Подробности у Владимира Унанянца.
Число жертв коронавируса в Грузии за минувшие сутки увеличилось на 2 человека. На сегодняшний день количество погибших составляет 19 граждан. Как заявила клинический директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Изугбая, последняя жертва инфекции проходила лечение на дому. У скончавшейся женщины были сопутствующие проблемы со здоровьем.
У нас еще один, 19-й умерший. У этого пациента отмечался перелом тазобедренного сустава. Имелся лишний вес. Из-за этих проблем было очень перегружено психоэмоциональное состояние. Пациентка наблюдала на дому. За ней ухаживала сестра, которая также инфицирована. Мы осуществляли наблюдение за обеими. Я была на связи с сестрой пациентки, и в течение дня мы говорили несколько раз. У обеих заболевание протекало легко, практически без симптомов. Однако развилась жировая эмболия, как это характерно для подобных переломов. Пациентка скончалась по этой причине.
По словам Марины Эзугбая, источник заражения в данном случае связан с селом Ленджери в Сванете. Скончавшаяся мать известного грузинского баскетболиста Виктора Санитарова Никидзе. Сам он переведен в карантин, а брат, отец и тетя переведены в стационар. Тестирование не выявило у спортсмена наличие вируса. На сегодняшний день в отделениях реанимации и интенсивной терапии ковид-центров остаются 5 критических и 23 тяжелых пациента. При этом из 8 новых подтвержденных случаев инфицирования один зараженный является медработником, остальные либо контактировали с заболевшими, либо входят в так называемый импортированный кластер. Трое инфицированных – дальнобойщики. Что касается выздоровевших, то их число увеличилось на 13 человек и составляет 1150%. Уровень выздоровления по-прежнему составляет 80%. Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрылидзе сегодня отчитался о результатах тестирования населения. По его словам, с конца января в стране проведено 350 тысяч PCR-тестов на коронавирус.
Как вы знаете, в стране увеличилось количество ежедневных PCR-тестов. В частности, за последний месяц у нас в среднем 4830 PCR-тестов в день. Были дни, когда проводилось от 5000 до 6000 тестов за день. Всего в стране с конца января проведено 350 тысяч PCR-тестов. Также активно используются быстрые тесты на наличие антигенов и антител. В основном они применяются для быстрого контроля водителей-дальнобойщиков на границе. В стране уже проведено 224 тысячи таких быстрых тестов на антигены и антитела. Если получаем какие-либо сомнительные или положительные ответы на антитела, то этого человека тестируют по технологии PCR.
Как отметил Гамкрылидзе, расширенное тестирование проводится в нескольких точках. Особенный контроль в муниципалитете Месте, где в ближайшие пару дней заканчивается срок карантина для лиц, находившихся в самоизоляции. На данный момент у 80% граждан, прошедших повторное тестирование, результаты оказались отрицательными. Оставшиеся будут вновь проверены на наличие коронавируса в ближайшее время. Между тем, ученые Гонконгского университета объявили о первом зарегистрированном случае повторного заражения коронавирусом. Диагноз был вторично поставлен мужчине, уже переболевшему COVID-19 4,5 месяца назад. На момент повторного тестирования, обнаружившего инфекцию, пациент не проявлял никаких признаков заболевания. 33-летний житель Гонконга был выписан из больницы в апреле. Врачи признали его полностью здоровым. Однако в августе, вернувшись из поездки в Испанию, он сдал обязательный тест в аэропорту, и тот вновь подтвердил наличие вируса. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что делать какие-либо выводы пока преждевременно, поскольку речь идет о единичном случае возможного повторного заражения. Люди, переболевшие COVID-19, согласно последним исследованиям, приобретают иммунитет к вирусу. Однако, насколько эффективна эта защита и как долго она продолжается, до сих пор неизвестно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Привело ли открытие де-факто границы Абхазии с Россией оживление туристического сезона в самопровозглашенной республике к всплеску коронавирусной инфекции? Да, всплеск есть, но туристы не являются его главными виновниками, полагает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже почти месяц, с 1 августа, в Абхазии параллельно развиваются два процесса. Туристический сезон, стартовавший после открытия российско-абхазской границы, и вторая волна, как это явление стали называть и у нас, коронавирусной инфекции, начавшаяся раньше, в июле. Первую волну, собственно, и волной-то трудно назвать. Так, легкий всплеск. Всего 38 инфицированных, начиная с 7 апреля по началу июля. Но вот в июле, когда границу уже чуть приоткрыли для разовых переходов гражданами Абхазии, последовали две вспышки от завезших коронавирус из России пациентов Сухумской городской и Республиканской больниц. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодня, как сообщалось утром в СМИ, 247 человек, из них 101 выздоровел и трое пациентов умерли. Впрочем, нет, уже четверо. Днем появилось сообщение, что скончался 54-летний мужчина из села Лабра Чемчирского района, у которого врачи диагностировали COVID-19. У него несколько дней сохранялась высокая температура. 23 августа вызвали бригаду скорой помощи. Медики взяли анализ на коронавирус. Вчера вечером, 24 августа, состояние больного ухудшилось. Приехала скорая помощь, по дороге в больницу больной скончался. Сегодня в село Лабра приехали медики в специальных защитных костюмах, которые осуществляют у всех желающих забор биоматериала на тестирование. В селе проживает более 250 человек. И одновременно объекты размещения туристов республики продолжают заполняться. На днях звонил знакомым, работающим в пицунских здравницах Самшитовая роща и Элитфонд. И они сообщали, что там почти все номера уже заполнены. Так что можно сказать по поводу ожесточенных споров, которые вспыхнули в абхазском интернет-сообществе сразу после открытия границы на ПСОУ 1 августа. Комментаторы, которые с начала лета добивались этого открытия, тогда радовались, но тут же подняли крик, убежденные, что это нам боком выйдет. Прежде всего скажу, что ответ на вопрос, кто из споривших был прав, давайте еще рано. Как говорится, цыплят по осени считают. А в данном случае и туристов, и, увы, инфицированных COVID-19. Только после окончания бархатного сезона можно будет подсчитать, какой доход принес стране турсезон, пусть и укороченный, и сколько коронавируса-носителей появилось именно из-за него. Последнее сделать, конечно, не так просто, но маленькой Абхазии отследить цепочки развития пандемии все же гораздо легче, чем в большой стране. Так вот, и по информации медиков, и по рассказам знакомых, у которых болеют близкие, большинство случаев инфицирования связано отнюдь не с туристами, а с теми жителями Абхазии, которые завезли коронавирус в июле. Не так давно, когда число заболевших стало быстро расти, медперсоналу Гудаутского госпиталя стало тяжело справляться с потоком пациентов. Минздрав Абхазии заявил, что медики госпиталя выдыхаются, и объявил о наборе волонтеров. После того, как Сухумскую горбольницу закрыли на карантин, помочь своим коллегам из Гудаутского госпиталя решила заведующая неврологическим отделением больницы Ирина Ашуба. Сотрудники ее отделения отозвались на призыв заведующей, и так была сформирована группа медиков из 3 санитарок, 6 медсестер, 2 врачей и 1 реаниматолога. Сегодня я поговорил по телефону с медсестрой этой группы Аидой Абухба. Вот что она рассказала.
Ну, неделю мы там работали в Гудаутской больнице. Сейчас нас на 2 недели отпустили на карантин.
Ага. Ну, какие условия там?
Там все есть. Начиная с медикаментов, все есть там. И больных кормят хорошо. Все на высшем уровне, можно сказать.
Ну, не тяжело работать там?
Ну, тяжело работать, но когда любишь ты свою работу, нам было легче работать, потому что мы в неврологии, в реанимации работали, за это нам легче было. Самое главное – не паниковать. Но защитные костюмы мы одевали, да, бывало 3 часа мы одевали, 2,5 часа.
Но вот эти больные, с кем вы общались там, они в основном как? Заболели еще там вот в июле это пошло здесь? Или с туристами уже соприкасались?
Нет, не с туристами. Нет.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Представители грузинских оппозиционных партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» потребовали снять с выборов в парламент партию «Альянс патриотов Грузии». Об этом сегодня сообщил телеканал «Мтавари Архи». По данным журналистов, поводом для такого требования стала статья, опубликованная на сайте проекта экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского «Досье». В этом материале ссылаются на распечатанные на принтере текст с описанием семинаров и других мероприятий. Несмотря на то, что Грузия там не упоминается, автор утверждает, что в тексте якобы расписан план по раскрутке Альянса патриотов, на который Москва должна выделить $700 тысяч США. Член ЕНД Тина Букучава на этом основании заявила журналистам, что информацию, опубликованную в статье, нужно изучить в прокуратуре, так как финансирование политических партий из-за рубежа в Грузии запрещено. Особенно тревожно то, что это происходит со стороны враждебно настроенного государства. Единственным верным решением было бы снять Альянс патриотов с выборов. В нормальном государстве так бы и произошло, сказала Букучава. С аналогичным требованием выступил и один из лидеров Европейской Грузии Сергей Капанадзе. Он тоже заявил, что нужно провести расследование и, не дожидаясь его результатов, снять с выборов Альянс патриотов. Напомним, сегодня с заявлением в прокуратуру с требованием проверить факт зарубежного финансирования Альянса патриотов обратилась депутат парламента от Европейской Грузии Елена Хоштария. Сегодня представители ветеранской организации АРУА встретились с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжани, чтобы обсудить приезд в Гальский район представителей Альянса патриотов. Во встрече приняли участие президент Аслан Бжани, секретарь Совбеза Сергей Шамба, глава администрации президента Алхаз Квициния, с одной стороны, и представители АРУА, председатель Тэмур Гулия, член Высшего совета Тэмур Надарая и экс-кандидат в президенты на выборах 2020 года Адгур Ардзинба, с другой стороны. Стороны обсудили пересечение грузино-абхазской де-факто границы грузинскими политиками 18 августа нынешнего года. Проведением и организацией данной встречи занимался помощник президента Лаша Сакания. По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, который публикует «Нужная газета», на встрече, продлившейся более трех часов, АРУА был поставлен вопрос об освобождении от должности Сакания. Сергей Шамба отметил, что президент Аслан Бжани сообщил представителям АРУА, что он был в курсе действий своего помощника и что он огласит решение, которое будет им принято по результатам встречи с АРУА. По информации Сергея Шамба, встреча президента с депутатами парламента, посвященная данной проблеме, пройдет 27 августа. В Грузии от коронавируса скончался 19-й пациент. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.g. Как сообщает Интерпресс Ньюс, от коронавируса скончалась мать баскетболиста Виктора Саникидзе. Русудан Тамарадзе, ей было до 65 лет. У мамы были проблемы со здоровьем, которые усугубила ковид-инфекция, сообщил Виктор Саникидзе. По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Изугбая, 19-й умерший пациент проходил лечение дома.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По обвинению в доведении до самоубийства своего 11-летнего сына задержан житель Торджольского муниципалитета. По информации правоохранительных органов, отец систематически избивал ребенка. Изучением дела занялся и аппарат народного защитника Грузии. Тем продолжит Анастасия Славенская.
В МВД заявляют, что в результате проведения ряда следственных мероприятий стало известно, что задержанный 49-летний П.А. систематически избивал 11-летнего сына. Предположительно, именно это стало причиной самоубийства мальчика, говорится в заявлении ведомства. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. В то же время родственники ребенка по материнской линии сомневаются в том, что это был суицид. Они предполагают, что отец мог забить сына до смерти, а потом инсценировать его самоубийство. Мать ребенка уже почти 10 лет находится в эмиграции. По словам бабушки мальчика, ее дочь накануне случившегося рассказала об угрозах со стороны мужа, который якобы говорил, если она не пришлет ему деньги, то голос сына больше не услышит. Я позвонила дочери, она плакала, говорила, что сын звонит, просит о помощи. Отец за ним гоняется с ножом. Обо всем, что происходило в семье, знала полиция. За эти годы они 1000 раз там были из-за этого садистского отношения к ребенку. Я говорила внуку, беги, если что, звони, я тут же окажусь у тебя. А он, нет, говорит бабушка, он, отец, тебя убьет. Если к тете пойду, то и ее. Он маленький был, но мужественный. Говорит бабушка. Изучением этого дела занялась народный защитник Грузии Нино Ламджария. Омбудсмен считает необходимым установить, знала ли местная полиция о происходящем в семье. А если да, должен быть поднят вопрос ответственности конкретных лиц. Если в полицию поступали сообщения о насилии, почему соответствующие органы не среагировали своевременно и эффективно? Почему полиция не пресекла насилие, особенно если оно было систематическим? Почему не была проинформирована социальная служба? И почему к процессу изучения положения ребенка не был подключен соцработник? Говорит омбудсмен. В свою очередь, председатель парламентского комитета по правам человека София Келадзе призвала общественность не закрывать глаза на насилие, происходящее по соседству. Если общество не сообщит соответствующим структурам о том, что ребенок подвергается насилию, если все отвернутся, будут заботиться только о себе, чтобы избежать оскорблений со стороны насильника, мы не состоимся как общество, сказала Келадзе. И пообещала, что с 1 сентября в местных самоуправлениях появятся соцработники. Я, конечно, не могу сказать, что этот процесс будет идти без огрехов и все с самого начала будет идеальным. Это абсолютно новая структурная единица. Это совершенно новый опыт для местных самоуправлений. Я хочу обратиться ко всем детям. Мы вместе с ЮНИСЕФ в мае запустили горячую линию помощи детям. Звонок по номеру 111 бесплатный. Анонимность полностью сохраняется. Впрочем, позвонить по этому номеру можно только до 7 часов вечера. А ответить на этот звонок могут только после 17 минут ожидания, говорит в свою очередь Анна Арганашвили, основательница НПО «Партнерство за права человека». По этому номеру, как говорит Арганашвили, консультируют далеко не только по вопросам, касающимся детей, но и по ряду других проблем – наркозависимости, лудомании и прочее. Чтобы говорить с детьми, нужна особая подготовка, потому что этот человек должен понять сообщение даже самого маленького ребенка. Далее, когда говорят о том, что добавят соцработников, эти люди сами постоянно говорят, что они не могут помогать голыми руками. Соцработник без сервисов по поддержке и защите детей не может помочь ребенку. Если ребенку нужен психолог, или он, к примеру, стал жертвой сексуального насилия и нуждается в реабилитации, со всем этим соцработник в одиночку не справится. У соцработника нет ресурсов даже для того, чтобы своевременно вывести ребенка из семьи. Главную ошибку мы допускаем, когда хотим всю ответственность переложить на соцработников, а не пытаемся развивать все необходимые разнообразные сервисы. Говорит Анна Арганашвили. Отцу, обвиняемому в доведении 11-летнего сына до самоубийства, грозит от 2 до 4 лет тюрьмы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия, не имея возможности выехать из-за карантина, стали больше путешествовать по родному краю. В социальных сетях и на информационных лентах нередкость сообщений о велопробегах, которые организовывают местные энтузиасты, или о конных прогулках. Одно из направлений, куда отправились этим летом любители активного отдыха – Ксанское ущелье. Увы, вслед за туристами в горы Ахалгорского района подтянулись и браконьеры, несущие вред природе. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Жители Южной Осетии, не имея возможности выехать за границу, пытаются разнообразить досуг в пределах республики. Как я слышал, люди стали чаще навещать в деревне родственников. Больше стали ходить в туристические походы, устраивать любительские велопробеги. Стали популярнее конные прогулки. Соответственно, открываются новые или вспоминаются старые, давно нехоженные маршруты. В этом году этим старым новым направлением стал Оленегорский район, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
В основном туристы едут в Зимирское ущелье. Очень красивые места. Туристы пьют из минеральных источников. Собирают с собой тоже. Говорят, что это полезно для здоровья. Купаются в Кельтском озере, но холодно. Это почти на 2700 метров высота. Обычно приезжают максимум на 2 дня с ночевкой в палатках или прямо на природе. Там нету места снять квартиру или дом. Кто первый раз приезжает, они с собой везут мясо и продукты. А кто уже не первый раз, они прямо там в селах покупают. И сам природы готовят.
Много едет народу? Ну, хотя бы приблизительно.
По словам тамошних торговцев, а я доверяю их мнениям, в течение дня минимум 70 человек приезжает. Для меня это было удивительно, что столько человек приезжают. В основном едут группами. По 10, 15, 20 человек. На нескольких автомобилях.
Тамар отмечает, что туристов интересует не только природа. Люди посещают места достопримечательностей и исторические памятники. Понятно, что для Сочи или Архыза 70 человек в сутки – это не повод для разговора. Но здесь, где все маленькое, совсем другое дело. Для местной придорожной торговли это настоящая удача – дополнительно 70 покупателей в день. Да еще таких, которые покупают помногу для пиршества на природе. Эта история хороша еще и тем, говорит Тамара, что происходит такое живое общение между жителями западной и восточной части республики, какого не было со времен перехода района под юрисдикцию Цхинвала. Это хорошая новость, но есть и плохая. В этом году местные жители наблюдают настоящее нашествие браконьеров на район, и тоже из столицы, говорит Тамара Миракашвили.
Из 10 рыбаков минимум 7 ловят рыбу электроудочками, и их никто не задерживает, потому что вот эти люди под покровительством силовиков или правительства. Есть еще село Уканамхаре, это тоже как ущелье. И вот жители Уканамхаре с большим сожалением мне сказали, что мешками везут убитую форель. Ну, говорят, что на охоту приезжают. Из того, что я слышала, охотятся на медведей. И были случаи, когда убивали самок медведей. А это запрещено. И главное, что бесконтрольно все это происходит.
Я слышал об этом и от своих цхинвальских друзей. По их словам, браконьерничают в основном силовики, грешат на сотрудников госохраны и ОМОН. Говорят, охотятся на что хотят, частенько из автоматов. По словам одних источников, форель везут для начальства. Другие источники утверждают, что дичи и форели хватает всем, и начальникам, и бойцам. Вроде бы это такая новая сословная привилегия для мушкетеров короля. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
О чем писали, что читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Жертв автокатастрофы на одной из дорог Шатили сегодня вспоминают их родственники и близкие. С некоторыми из них удалось пообщаться журналистам газеты «Кайрис Палитра». Двое из 17 погибших – жительница Тбилиси Майя Мамулашвили и ее 31-летняя дочь Нуца Канадашвили. Друзья девушки утверждают, что она очень любила путешествовать.
Нуца была художницей, очень одаренной, любила участвовать в разных турах. И мама ее была очень теплым человеком. Они решили вместе отправиться в эту поездку, где и произошел этот ужас. Мы все шокированы, мне даже сложно говорить. У Нуцы два брата, они пока не видели мать и сестру, их тела сейчас на экспертизе.
Сказал в интервью газете один из друзей Нуцы Канадашвили. Еще одна жертва трагедии – Хатия Заалашвили. Она была студенткой Черноморского университета. О ней рассказывает один из ее друзей.
Хатии было 22 года, у нее остались двое детей. Она была второкурсницей и параллельно работала туристическим менеджером. Если я не ошибаюсь, это был ее тур, то есть она работала в этой компании. Хатия много работала, хотела многого добиться, хотела, чтобы ее дети стали успешными. Мы все в шоке.
Между тем, некоторые очевидцы трагедии утверждают, что на трассе остались следы от торможения микроавтобуса. В то же время по этим следам видно, что машина не сворачивала, что предположительно указывает на неисправность управления, пишет информационное интернет-агентство ambabi.ge. О возможном финансировании России партии «Альянс патриотов Грузии» председатель демократического движения Нино Бурджанадзе побеседовал с журналистами телекомпании «Формула». Лидер политического объединения, которое в Грузии многие СМИ называют пророссийским, считает, что в расследовании должен быть заинтересован сам «Альянс».
Я считаю, что таким образом они прольют свет на эти обвинения. Прокуратура уже должна была начать расследование. Естественно, любая нормальная страна уже начала бы расследование. И не обязательно было дожидаться, пока Элина Хоштария подаст иск в прокуратуру.
На обвинения сегодня откликнулись и многие лидеры Альянса патриотов Грузии. Среди них и Гоча Тевдорадзе.
Я вам говорю, что речь идет не о бюджете Альянса патриотов. Это Европейская Грузия и национальное движение планируют просить суммы у Российской Федерации. Кто-нибудь сможет привести мне аргумент в противовес этому?
Сказал в интервью информационному интернет-агентству Netgazete Тевдорадзе и добавил, что в то же время по закону политическим силам не запрещено оформлять контракты с зарубежными компаниями, в том числе и с российскими. Бывшие члены грузинской мечты утверждают, что партия власти специально тянет с назначением кандидатов в депутаты по пропорциональным спискам, пишет газета «Резонанси». По словам лидера политического движения «Трибуна» Давида Чичинадзе, его бывшие однопартийцы боятся, что часть депутатов, которых может не устроить распределение, перейдут в оппозицию.
На самом деле они хотят обыграть все следующим образом. Сохранить максимальное количество людей в своих рядах и в итоге не вписать их в списки, чтобы те уже никуда не смогли уйти. Затем они предложат им разные высокие должности. Особенно такие обещания они дают мажоритариям. Укриашвили, например, ушел от них и даже создал партию, а затем вовсе сдался национальному движению. Эти люди вечно находятся в поиске хозяина, а грузинская мечта, как видно, уже устала от них. Впрочем, сейчас открыто выступить против правящей партии смогут немногие. Скорее всего, это проявится уже после парламентских выборов.
Говорит Давид Чичинадзе. Между тем, он предлагает вовсе избавиться от пассивных депутатов, которые не принимают участие в решениях парламента. «Если тобой движут личные интересы, а не защита интересов народа, для тебя не должно быть места в грузинской политике», заявил Чичинадзе в интервью изданию. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасортасхан, хасортасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазии Александр Анквап отменил приказ министра просвещения Инала Габлия, согласно которому детей этнических абхазов должны были принимать только в абхазские школы. Мы решили узнать, как жители Абхазии относятся к самому документу и к его отмене. Анет Гагарян узнала мнение сухумчан.
Как вы относитесь к приказу министра просвещения о том, что детей этнических абхазов будут принимать только в абхазские школы? И как вы относитесь к его отмене?
Я считаю этот приказ преждевременным, а то, что он был отменен, это вполне положительно. Что касается содержания приказа, полностью приветствую, но считаю, что нужно проводить дополнительную работу по подготовке законодательной базы и другой научно-технической, учебной базы для воплощения идеи приказа в жизнь. При этом должен соблюдаться принцип добровольности выбора, но этому должно предшествовать очень большая такая глубокая пропагандистская просветительская работа о необходимости изучения абхазского языка, владения языком этнических абхазов. Нзия Багратовна.
Если говорить о самом приказе, проблема в том, что он незаконен, но с моим подходом я был бы согласен. Решение премьер-министра, оно абсолютно абсолютно обоснованный. Приказ, в принципе, не имеет права на существование, поскольку все-таки он нарушает права человека, гарантированные нашей Конституцией. Мне кажется, сама постановка вопроса, она верная. Если раньше, 15-20 лет назад, когда я учился в школе, я помню, что дети в абхазских семьях практически на 90% все ходили в абхазские школы. Сейчас этого нету, поскольку разная программа в русских и абхазских школах и требования разные. Соответственно, и уровень знания абхазского языка тоже несоизмеримо падает. Получается так, что язык мы теряем. Даут.
Я думаю, что при наличии национальных государственных школ ничего удивительного нет в таком указе. Вот раз уже у нас есть национальные государственные школы, то и такой указ может быть. И, в принципе, условное разделение, о котором писали многие, оно уже заложено, когда у нас система образования таким образом выстроена. Мы одни школы называем абхазские, русские, мянские и так далее. А что касается отмены, в принципе, ожидаемо, с одной стороны, и странно, с другой стороны, ожидаемо, потому что была поднята такая волна, где а странное, как мог премьер-министр не знать, что будет такой указ. Меня зовут Ливан Лагула.
Приказ министра просвещения неприемлем именно потому, что он действительно нарушает свободы и права наших граждан. И более того, он никак не решает проблему сохранения и развития языка. Не склонна относить это вот к какому-то порыву, неопытности или непрофессионализму. Для меня это вот очень такой плохой звоночек, когда людей делят по национальному признаку, какие бы благие намерения не преследовали. Поэтому как бы солидарно с премьер-министром. Мне кажется, он очень четко объяснил, почему это невозможно принимать. А есть совершенно другие меры, которые помогут развивать абхазский язык. Они гораздо сложнее, кропотливый труд нужен переводить всю программу на абхазский язык и делать какую-то общую стандартизированную школу для всех. Это сложнее, но это самый верный вариант. А стандартен, да.
Это логично, что отменили, но и сам приказ не должен был быть. Это должен быть естественный процесс, естественное желание родителей отдать школу, входные школы. Тогда армянских детей давали только в армянские школы, русских детей только в русские школы. А как быть тогда с гальскими, с грузинскими детьми, которые ходят в школу, они что, должны только в грузинскую школу? Ну, просто глупо. Я понимаю мотивы министра. Об этом мы все говорим. Но это должно быть неким таким негласным. Это должно быть требованием внутреннего, требования родителя. Чтобы дети потом не мучились, к репетиторам не бегали. У меня трое детей, все они прошли через абхазские школы. Я и не считаю, что они глупее остальных. Не говорят на трех языках совершенно свободно. Чувствуется несогласованность в языках. То есть правая рука не знает, что делает левая рука. Была бы эта согласованность, этого приказа бы в природе не было. Рой на гробах.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
За последние пару дней в жизни сухумских любителей музыки произошло два события. В воскресенье на площадке Русского театра драмы имени Фазиля Искандера «Арт-фойе» состоялся акустический концерт Саиды Агрба. Накануне на сцене Абхазской филармонии выступил фортепианный дуэт «Пиано-дуэ» в сопровождении камерного оркестра. С подробностями из Сухуми Дарья Пабба.
Для Сухума август традиционно является бурным на культурные мероприятия месяцем. Но долгожданное окончание карантина, открытие границы и, наконец, появление туристов в Абхазии придали этому особое значение. В прошедшее воскресенье в арт-фойе Русдрама Саида Агрба дала акустический концерт под названием «Сазды Улаша», что переводится с абхазского как «Свети для меня». 25-летняя певица окончила Сухумское государственное музыкальное училище по классу академического вокала, а сейчас учится в магистратуре в Московском государственном институте культуры, где ее наставником является одна из самых известных на постсоветском пространстве джазовых певиц Лариса Долина. В этот вечер Саиде Агрба аккомпанировала команда из 4 музыкантов. За барабанами был музыкант и продюсер Анри Гумба. Алмазхан и Алхас Марколия играли на гитарах, а в качестве клавишника из Москвы был приглашен пианист Дмитрий Шатилин. О репертуаре акустического концерта и о том, сколько было времени на его подготовку, рассказала Саида Агарба.
У нас было очень мало времени на подготовку. Действительно, у нас было всего 2 недели. Выучить для меня 20 текстов и ребятам сделать аранжировки, что мы поменяли всю музыку. Но мы справились, несмотря на это короткое время. Мы в турборежиме, как говорится, быстро-быстро сделали. И чтобы людям было интересно, мы решили разнообразить программу и сделали на разных языках. В основном были зарубежные, на английском языке, мировые хиты. Конечно же, на абхазском языке, на родном языке у меня были 2 мои песни, которые написал для меня Андрей Гум. И вот эти 2 песни, благодаря которым меня знают люди здесь. Это вот «Сазу Лаша» и «Уарвакум Сазупшу». И мы сделали 2 русские песни тоже.
Пестрый репертуар, который включил в себя городской романс к единственному нежному Любови Успенской, наряду с уже ставшей хитом песней «Perfect» британского исполнителя Эда Ширана, очень понравился зрителям. Они с удовольствием подхватывали знакомые слова и пританцовывали. Ближе к концу концерта зазвучала «I Wanna Dance With Somebody» Уитни Хьюстон, рассчитанная на 70 мест пространства арт-фойе Русдрамы, не выдержала. Гости повскакивали со своих мест и начали танцевать. Для тех же, кто предпочитает классическую или камерную музыку популярной, в понедельник на сцене Абхазской государственной филармонии состоялся концерт фортепианного дуэта Нинель Бжани и Гулизы Авицба «Пиано Дуо» в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением Давида Терзяна. Мероприятие было посвящено Дню международного признания независимости Абхазии, и поэтому оно началось с исполнения инструментальной версии национального гимна. Затем прозвучали знакомые почти всем полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского, танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и полет шмеля из сказки о царевне Салтане Николая Римского-Корсакова. Но, как признаются музыканты, современному зрителю сложно слушать одну только классику. Они ждут разнообразия и динамики от концерта. Поэтому грамотное оформление репертуара – это важная часть подготовки. Вчерашний концерт порадовал своих гостей исполнением саундтрека к фильму «Пираты Карибского моря», написанного Хансом Циммерманом, и популярной латиноамериканской мелодией «Кабана». Гулиза Авицба рассказала о процессе формирования музыкальной программы.
Это 6-й концерт у нас. Прежде чем создать программу, несколько раз мы берем произведения. Бывает, что вот мы ноты достанем, когда начинаем уже собирать, репетировать что-то не то, мы советуемся, потом мы меняем. Это идет у нас сложный и долгий процесс. Мы все время ищем. И всегда мы стараемся подбирать такие произведения, чтобы нашему слушателю было интересно. И мы делаем разную. И классическую музыку, и музыку с кинофильмов, и эстрадную. И поэтому у нас всегда полный зал. Мы сами получаем удовольствие от этой игры, от этой музыки. И у нас, конечно, волнение, но это все приятные волнения. Например, вот когда играем музыку Бабаджаняна, если проверить, у меня пульс просто выскакивает. Вот. То есть не просто вот мы сидим, и эту же энергетику мы передаем зрителям.
Проект «Пиано Дуо» очень популярен в Абхазии. За несколько лет он завоевал любовь публики и всегда собирает полные залы. Развитие музыкальной культуры был оценен правительством, и после завершения концертной программы министр культуры объявил о присвоении пианистке Нинель Бжани и дирижеру Давиду Терзяну почетного звания народных артистов Абхазии, а пианистке Гулизе Авицба – звание заслуженной артистки. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И о памятной дате. Сегодня исполнилось бы 90 лет кинорежиссеру Георгию Данелли. О Данелли говорит его многолетний друг, известный российский фотограф Юрий Рост.
Первое, что я увидел, это был фильм «33». Влюбился окончательно его после «Не горюй». В этот момент я участвовал в испытаниях этих миров, которые сейчас задействованы всюду и просто разрекламированы. Там на пароходе «Келдыш» был зал, и в этом зале, в кинозале, была картина «Не горюй». Вот я ее посмотрел раз, наверное, 20. может, 30, не знаю, но потому что долго мы путешествовали. В результате я выучил наизусть и выигрывал у Данелли довольно часто споры по этой картине. И совсем «Пропащий» мне очень нравился фильм. Его редко показывают. Это Гекльберри Финн. А уже когда появился «Осенний марафон» и такая пара дивная, как Володин и Данелли, Володин сценарист, Данелли режиссер, и такая компания, и Ниёлова, и Басилашвили, и божественный совершенно Леонов. Это было удивительно совершенно. Но он вот, как Брэдбери говорил, я не устаю это повторять, в частности, вот по отношению к Данелли. «Возьми меня за руку и переведи через эту ночь». Через эту ночь, в которой мы оказываемся все время. Вот у него такая хорошая рука. И рядом с ним и с его героями хочется жить. Хотя все фильмы, все до единого, все фильмы трагичны. Если вы посмотрите сюжеты, то, тем не менее, ощущение света и тепла присутствует.
О кинорежиссере Георгия Данелли, которому бы сегодня исполнилось 90 лет, вспоминал его давний друг, известный российский фотограф Юрий Рост. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.